эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Революционный трибунал Великой Французской революции» и «В поисках Константинополя». В исторической библиотеке Ильи Смирнова премьера необычного жанра «Путеводитель» Сергей Иванов «В поисках Константинополя». Впрочем, если раньше в нашей программе историческими оказывались телефонные книги и музыкальные альбомы, то почему бы и не «Путеводитель»?
Подзаголовок «Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям». Вроде автор, как и положено гиду, приглашает нас, туристов, прогуляться по городу Стамбулу, по его реальным улицам с турецкими названиями. Но интересует его не современность. Призрак Константинополя, напоминающий о себе то тут, то там, если не величественными развалинами, то обломками. Еще на цоколе видны отверстия, к которым крепились бронзовые буквы надписи. Сами буквы исчезли, но по отверстиям надпись можно восстановить. Взгляните на эту статую и на форум Маркиана. Эти постройки возвел префект Татиан. В общем, похоже на подводный город, куда занесло Нильса с дикими гусями.
Мистика, однако.
Склонность византийцев к мистике на автора не повлияла. Он как раз подтрунивает над суевериями, а сам демонстрирует образцовый археологический материализм.
Но если развивать вашу сказочную аналогию, получается, что море, затопившее великий город, это османское нашествие, то есть турки.
Ну, давайте для начала я вас переспрошу, поскольку вы там были, я нет. Как современные турки относятся к доставшимся им сокровищам греческой культуры?
Ну, там, где я была, я не могу, конечно, отвечать за всю Турцию. С сокровищами, на мой взгляд, все в порядке. Никому не приходит в голову накрыть античный храм стеклянной крышкой от супермаркета.
Ну, если верить Сергею Аркадьевичу Иванову, судьбы памятников складываются по-разному. Вот наиболее впечатляющая и сохранная гражданская постройка Константинополя стоит сейчас запертая и заколоченная. Реставрационные работы были прерваны в 2007 и не возобновлялись. Или вот печальная картина городка Эвдамон, где коммерческая застройка похоронила все, на чем мог остановиться взгляд. Ну, знакомо, правда? Хотя ведь сами византийцы тоже этим грешили. Я цитирую, зачем на рубеже 12-13 веков на фоне обнищания города понадобилось храм ломать и строить заново – загадка. А вот уникальный памятник насекомым на Комарник, установленный, видимо, с магическим расчетом их отвадить, сломал еще император Василий. В общем, отношение к нынешним жителям города в книге спокойное и доброжелательное. Ни малейшего намека на то, что автор пытается под прикрытием Клио разыграть какую-то политическую карту против мусульман или против Запада. Наоборот, по ходу экскурсии напоминает, что сами ромеи, то есть византийцы, привели османов в Европу. И когда речь заходит про крестоносный погром, действительно чудовищный, не забывает уточнить, что никто из итальянских колонистов, за исключением венецианцев, не радовался появлению разбойников. Никакого единого Запада тогда не существовало, и для Генуи, к примеру, гибель Византии была тяжелым ударом. В этом «Путеводителе в прошлое» сочетаются два несовместимых достоинства. С одной стороны, автор-профессор, доктор исторических наук, представляет академическую традицию. С другой стороны, в современном Стамбуле он ориентируется легко и непринужденно, так же, как в средневековых источниках. В Нижнюю церковь можно попасть по лестнице, ведущей от площадки перед входом в мечеть Бодрум Камил. Имам чрезвычайно доброжелателен, с удовольствием отпирает помещение для туристов, если они согласятся сфотографироваться с ним и оставить запись в гостевой книге. Или вот магазин Сидир Келим, адрес прилагается. Впрочем, в то же помещение можно попасть и через турагентство, зайдя с другого входа. Здесь друг под другом расположились несколько византийских залов. Посетитель может сначала, не обращая внимания на продавцов и турагентов, спуститься по обычной удобной лестнице в помещение с прекрасно сохранившейся напольной мозаикой 5-6 веков. Владелец ночного клуба утверждает в рекламных целях, что в его заведении функционирует в подвале, где находился тот самый бордель, в котором трудилась будущая императрица Феодора. Скорее всего, она и впрямь отличалась распущенностью нрава, но служила все же не проституткой, а актриской. Что касается ночного клуба, то он действительно расположен в древнем сводчатом помещении, только не борделя, а цистерны. Но иногда путевые заметки получаются не совсем веселые, а Язма оставалась христианской часовней и открывалась по понедельникам и пятницам, пока в 97-м году исламисты не убили тамошнего Ризничева. Тело сбросили в колодец, теперь двери заперты и даже вывески нет.
Простите, хотелось бы уточнить по поводу цистерны, что имеется в виду?
В Константинополе всегда очень остро стояла проблема водоснабжения. Собственная вода – признак богатства. Для хранения богатства создавались подземные цистерны. Такие, что до сих пор порою невозможно поверить, что находишься не во дворце, а в помещении, вообще не предназначенном для человеческих глаз. Понятно, что автор, как положено историку, неравнодушен к героям и ценит их достижения. Ко всякому памятнику припасен занимательный случай из жизни. В этом плане книга достойно продолжает классический труд Геннадия Григорьевича Литаврина «Как жили византийцы». Отличие, наверное, в том, что в новой книге больше внимания уделяется правящим классам, что можно объяснить, ведь то, что напоминает о знати, дворцы, те же цистерны, намного долговечнее скромных жилищ простолюдина. Но их быт тоже открывается нам, например, из похождений Андрея Юродивого. Посетители, видя его притворное сумасшествие, покатывались со смеху. Святой же, протянув руку, стянул одного пирожок и съел, потом еще полез драться.
Сразу вспоминается предыдущая наша программа про российский панк-рок. Что-то слышится родное.
Да, юродивые, как предшественники панков, но еще раньше были киники. Из книги можно извлечь важную информацию по таким специальным темам, как история здравоохранения, например. Вот распорядок больницы, составленный императором Иоанном Комнином. Каждое отделение должны обслуживать 2 врача, 3 ординатора, 2 санитара и 2 помощника. И последний пункт. Мы запрещаем любым врачам получать дополнительный заработок. А также запрещаем, чтобы какой бы то ни было медицинский инвентарь забирали из больницы. Аналогичные проблемы в образовании. Вот обличение директора школы Панагии, который протягивает свои жадные руки, продавая ученикам контрольные за деньги. Он, проклятый, превратил школу в магазин контрольных. Замечательно представлены политтехнологии. Царственная чета. Приглядевшись внимательнее, мы увидим, что мозаика подверглась переделке. Обе надписи, упоминающие Константина Мономаха, явно выполнены другими кусочками смальты. Да и сама голова новая. На том же туловище раньше явно сидела другая. Объяснить нетрудно, поскольку богоинородная Зоя, последний отпрыск македонской династии, была замужем 3. Подсчитав, сколько букв изначально было взбито имени, мы установим, что уничтожению подвергся Роман Аргир. И теоретическое обоснование такой практики. Неугомонный разум может выдумывать что угодно в других делах, но над установлениями Василевса он не смеет подтрунивать.
А как насчет установления религии?
Естественно, автор признает, что византийская культура была в значительной степени церковной, с течением времени степень увеличилась, но он показывает и оборотную сторону. Нелепые суеверия, вроде целебных свойств дверной ручки в храме, которую, извиняюсь, вкладывают в рот мужи и жены, особенно помогало при эпидемиях. Вот монастырь неусыпающих, вдохновленных идеей, что возносить молитвы нужно постоянно, не прерываясь ни на миг. А вот для сравнение отношения к ближнему, то есть, собственно, то, почему сам Христос рекомендовал судить, являются ли люди христианами. Отрубили руки и ноги, выкололи глаза и убили. Была зверски убита вся семья императора Маврикия. Сначала палачи на глазах отца закололи всех 5 сыновей, включая грудного младенца, потом самого Маврикия и так далее. Византийцы озабочены тонкостями духовных субстанций. Вели споры о божестве, какова его природа и сущность. Злятся, бросают друг другу открытые оскорбления, издавая отвратительные звуки, словно игроки в кости, расходятся, не приобретя и не дав ничего полезного, но становясь из друзей врагами. Вот Юстиниан и пресек все споры, сделав богословие государственной заботой. Но тогда и богословское заблуждение стало государственным преступлением со всеми вытекающими последствиями. Печальная закономерность увядания империи, той великой культуры, которая досталась византийцам в наследство от Первого Рима. Процесс затянулся на многие столетия, перемежался ремиссиями, когда опять справлялись триумфы, возводились великолепные храмы и крепости, Константинополь становился земным отражением небесного великолепия для иноземцев, как то, например, Эльга, Архантисса России. Но симптомы постепенного сползания на обочину мировой истории отмечаются по разным поводам. Вот археологический музей. Прежде чем покинуть зал, отметим про себя немыслимое совершенство, которого достиг поздний римский портрет, особенно по контрасту с тем, что нас ждет в византийских залах. В ранневизантийские времена строили куда основательнее, чем впоследствии. Из белого мрамора, но не вытесанного каменотесами. Мрамор был взят из других прекрасных зданий. Была и библиотека. В 475 году она сгорела, погибло 120 тысяч книг. Восстановленная опять сгорела в 726. Книг на сей раз погибло 36,5 тысяч. Наглядный регресс. Император признал неизбежное. Византии непосредством поддерживать в парадном состоянии одновременно весь Большой дворец. Баня казалась ромеям опасным и подозрительным местом и полагалась инокиням 4 раза в год, дополнительно только по рекомендации врача. Моральный дух тоже менялся. 20 тысяч крестоносцев взяли город с населением 400 тысяч. И уж совсем резкая оценка. После тех уродов, которые правили империей на протяжении предшествующих десятилетий, латиняне, при всей их неотесанности, для многих выглядели меньшим из зол. Про взаимоотношения столицы со всей остальной страной. Интересно. Постепенно империя превращалась в головастика, едва способного поддерживать собственную распухшую голову. Даже епископы не любили жить на своих кафедрах среди грязи и невежества. Они постоянно по делу и без дела толклись в Константинополе. Михаил Ханиат обращался к пышным гражданам Константинополя. «Вы посылаете своих налоговых сборщиков с их зубами звериными, и реки всех богатств стекаются в столицу. Чего ради вам идти куда-то, если можно сидеть дома без труда в полноте всех благ?»
Таким образом, путеводитель помогает ориентироваться не только в средневековом Константинополе.
И в современной Москве тоже. Вот только что очередной представитель креативного класса воспользовался трагедией и сообщил граду и миру, что в убийстве 9-месячного ребенка виноваты не те конкретные, кто убил, а некое традиционное общество, к которому по какой-то причудливой логике отнесена современная Россия. Видите ли, традиционное общество относится к неработающему ребенку скорее как к обузе, к лишнему рту, и ценность его жизни исчезающе мала.
Да, представляю себе работающего 9-месячного ребенка. Но ведь в средневековье, Илья, люди жили действительно намного тяжелее.
Тяжелее и хуже во всех отношениях. Детская смертность была намного выше, и ценность человеческой жизни меньше, причем любого человека, и правителя тоже. Но при этом люди оставались людьми. Можно открыть путеводитель на главе «История Богоматери», где описывается один из храмов, построенных, сами понимаете, в обществе вполне традиционном. Анна спросила ходившую за ней женщину: «Кого я родила?» И та ответила: «Дочь». И сказала Анна: «Возвеселилась душа моя в сей день». И Анна кормила дитя свое и дала ей имя Мария. И на склонах свода второго компартимента развещены 2 сцены. Восточная невероятно трогательно подписана «Ласкание Богородицы». Там Иоаким и Анна тетешкают свою дочь. У этого мотива нет никакой опоры в тексте, он ориентируется на общечеловеческий опыт. Поясняю, что все упоминаемые произведения искусства, они есть в книге. Оформление очень достойное.
Кстати, в Турции очень бросается в глаза, что простые люди, традиционные вполне мужчины, относятся к детям с исключительным вниманием и нежностью, причем не только к своим, к любым детям. А возвращаясь к книге, карты там есть, а то вы всегда жалуетесь на их отсутствие.
Много карт, но, не знаю, может, из моего экземпляра что-то выпало. Они все фрагментарные, по районам, чтобы куски сложились во что-то цельное. Хотелось иметь нормальную большую карту Стамбула, складную, вроде тех карт Москвы, которые продаются в киосках. Еще мне не хватало точных ссылок на источники. Я понимаю, что книга популярная, но некоторое количество маленьких цифр и полдюжины лишних страничек в конце ненамного увеличили бы себестоимость. Еще, раз уж мы завели под занавес песню о недостатках, они часто бывают продолжением достоинств. Замечательно, что профессор излагает науку ясным и живым языком, с юмором, например, пояснение – «Деспот – это это высокий титул, а не ругательство. Но иногда чуть-чуть переигрывает. Вот императрица Феодора, вообще-то, одна из самых выдающихся женщин в мировой истории. Названа актриской, причем дважды. Какое-то, согласитесь, неуважение к вашему, Марина, творческому цеху. Все-таки себя ученые не называют докторишками тех или иных наук. Но в целом книга получилась превосходная, является собой убедительное доказательство того, что никакие законы экономики и невидимые ручонки рынка не мешают издавать такую литературу по истории, которая была бы одновременно научной и вполне популярной. Было бы желание.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу Сергея Иванова «В поисках Константинополя». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева.